с вишней. Вот это хорошо.
Хотите, я велю еще принести, или пойдемте нарвем сами?
А пойдемте сами. Давайте тарелку.
Сарай был заперт, и садовников никого не было. Он их всех услал на работы. Не дожидаясь, пока принесут ключи, Сергей Михайлович взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул в сарай.
Хотите? Давайте тарелку.
Нет, я хочу сама вишни рвать. Я пойду за ключом. Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую катку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза, улыбнулся.
Маша, милая Маша.
Сердце забилось у меня так сильно и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и вдруг, опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Он был уже не старый дядя, поучающий меня. Это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился.
Однако слезайте.
Ушибетесь? Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.
Нет, я хочу сама вишни рвать.
Не смейте прыгать.
Какие вы глупости делаете. Ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?
Он был смущен еще больше, чем прежде. Но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела, и, избегая его взгляда, не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Мы оба молчали, обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Весь этот вечер он мало говорил со мною. Но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь. И не сомневалась в ней. После чаю я пошла к фортепиано, и он пошел за мною. Вы не сердитесь на меня?
За что?
За то, что я не послушалась вас. Мы опять друзья?
Еще бы.
Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было. Но везде, в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой, я чувствовала его присутствие.
Посмотрите, что за ночь.
Пойдемте ходить.
Только надо надеть калоши, Машечка. А то сыро.
Не надо, Катя. Вот Сергей Михайлович даст мне руку.
Лягушка! Ой.
А вы не боитесь, Марья Александровна?
Он сказал, вы не боитесь? А я слышала, что он говорил, люблю тебя, милая девушка. Люблю. Люблю. Он простился, как обыкновенно. Ничего не сказал особенного. Но я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась, не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В день моего рождения, когда я возвращалась из церкви, в груди у меня было полное счастье. Только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загремел знакомый кабриолет, и я увидала Сергея Михайловича. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения.
Марья Александровна, я приехал сегодня поздравить вас и проститься. Завтра я еду в Москву.
Зачем вы едете?
Дела.
Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие. Вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас. Я спрашиваю, потому что мне нужно знать, зачем вы едете.
Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду. В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем. И ежели любите меня, не будете больше спрашивать. Это мне тяжело, а вам понятно.
Я не могу понять, не могу. А вы скажите мне ради Бога, ради нынешнего дня скажите. Я все могу спокойно слышать.
Ну, впрочем, хоть и глупо, и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам.
Ну?
Представьте себе, что был один господин А. Положим, старый, отживший, и одна госпожа В. Молодая, счастливая, не давшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь. И не боялся полюбить иначе. Но он забыл, что В так молода, что жизнь для нее еще игрушка, и что ее легко полюбить иначе. И что ей это весело будет. И он ошибся. И вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое, как раскаяние, пробирается в его душу. И испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения. И решился уехать, прежде чем расстроятся эти отношения.
Отчего же он боялся полюбить иначе?
Вы молоды. Я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте. Только не со мной. А то я поверю. И мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это... А, сказал. Ну, да, это все вздор. Но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом, пожалуйста.
Нет, будем говорить. он любил ее или нет. А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком?
Да, да. А виноват был. Но все было кончено, и они расстались друзьями.
Но это ужасно. И разве нет другого конца?
Да. Есть. Только ради Бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил В и сказал ей это. А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.
Вам, а не мне. Вам шутки. Я с первого дня полюбила вас. Это дурно. За что? За что?
Боже мой.
За что?
О, Боже мой. Если бы я знал.
Пустите меня. Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях. Губы его целовали еще мои дрожавшие руки. И его слезы мочили их. Через 5 минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергея Михайловича. Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Мы вдвоем настояли на том, чтобы свадьба была через 2 недели после моего рождения. Тихо, без приданного, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Эти 2 последние недели мы виделись каждый день.
Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Потом труд. Труд, который кажется, что приносит пользу. Потом отдых, природа, книги, музыка. Любовь к близкому человеку. Вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут сверх всего этого такой друг, как вы. Семья. Может быть, и все, что только может желать человек.
Да.
Да. Для меня, который прожил молодость, да. Но не для вас. Вам кажется теперь, что это счастье от того, что вы меня любите?
Нет. Я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь. И вы только говорите то самое, что я думала.
Это только вам кажется, мой друг. Вам мало этого. У вас красота и молодость.
Так за что же вы любите меня? За молодость или за меня самую?
Не знаю. Но люблю.
В день свадьбы я проснулась с солнцем. И мысль, что уже нынче, как будто испугала и удивила меня. Неужели нынче? Спрашивала я себя, не веря своему счастью. Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом Никольском доме с колоннами? Неужели навсегда это новая жизнь? Церковь была почти пуста. Я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и 2-3 дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв,
повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. А когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел венчать, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего необыкновенного не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним. Этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. И только-то подумала я. Мы вышли на паперть. Свежим воздухом пахнуло в лицо. Он надел шляпу и за руку подсадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительно мне показалась уверенность, с которой он это сделал. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И, не глядя на него, чувствовала его тут, рядом со мной. Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много, подумала я. И мне все как будто унизительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувство оскорбления и страха заменили его.
Я до этой минуты все не верил, что это может быть.
Да, но мне страшно почему-то.
Меня страшно, мой друг.
Да. Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку. Мне стало жарко. Глаза в полутьме искали его взгляда. И я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною. Дни, недели, 2 месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда. А меж тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастья этих 2 месяцев. Мои его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования, жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой. Было, напротив, одно себелюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда ездил по делам в город, но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и его мамашей, и школой, но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрения. Но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня. И мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее, себелюбивое чувство. Но чувство это давало мне счастье. И высоко поднимало меня над всем миром. Он считал меня первой и прекраснейшей женщиной в мире, одаренной всеми возможными добродетелями. И я старалась быть этой женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире.